Глава 5. Брак, от которого произошел маленький Иоганн, никогда не утрачивал своей привлекательности в качестве предмета городских пересудов. Ведь каждому из супругов была свойственна известная экстравагантность и загадочность, а, следовательно, и сам их союз не мог не заключать в себе чего-то из ряда вон выходящего, даже сомнительного. И потому слегка приподнять завесу, узнать что-нибудь помимо скудных общественных фактов о самой сути их отношений, представлялось трудной, но тем не менее благодарной задачей. В гостиных и спальнях, в клубах и казино, даже на бирже о Герде и Томасе Буденброк говорили так много и охотно именно потому, что никто, собственно, ничего о них не знал. Как они нашли друг друга, эти двое, и каковы их взаимоотношения? Многие вспоминали о внезапной решительности, проявленной 18 лет назад Томасом Буденброком, тогда уже 30-летним мужчиной, заявившим «она» и никакая другая. Да, это были точные его слова. И что-то похожее, видимо, пережила и Герда, ибо в Амстердаме до 27 лет она отваживала всех женихов, а за этого пошла, не задумываясь. Значит, брак по любви, думали люди, ибо волей-неволей приходилось признать, что 300 тысяч, которые господин Арнольдсен дал за Гердой, играли в этом союзе только второстепенную роль. Но, с другой стороны, и особенной любви, вернее того, что обычно понимается под словом «любовь», в отношениях четы Буденброк даже и на первых порах не было заметно. С самого начала в их обращении друг с другом прежде всего бросалась в глаза учтивость, необычная между супругами, корректность, почтительность, вдобавок еще по какой-то уж совсем непонятной причине вытекавшая не из взаимной отчужденности, а из весьма своеобычного, молчаливого, глубокого взаимного доверия, из постоянного внимания и заботы друг о друге. И годы ничего в этих отношениях не изменили. Единственное изменение состояло в том, что разница в возрасте обоих супругов, сама по себе крайне незначительная, начинало теперь сказываться, и притом очень резко. Глядя на них, нельзя было не отметить, что муж в последние годы изрядно постарел и несколько даже обрюзг, тогда как жена по-прежнему оставалась молодой. Все в один голос твердили, что Томас Буденброк выглядит одряхлевшим, да иначе нельзя было выразиться, несмотря на все его тщеславные, даже комические усилия выглядеть молодым и бодрым, тогда как Герда за 18 лет почти не изменилась. Нервический холодок, в котором она жила и который всегда от нее исходил, казалось, законсервировал ее. Волосы Герды сохраняли все тот же темно-рыжий цвет. Прекрасное белое лицо, свои гармонические очертания, фигура — стройность и благородную осанку. В уголках ее небольших, слишком близко посаженных карих глаз все так же залегали голубоватые тени. Эти глаза не внушали доверия. Они смотрели на мир как-то странно, и люди не умели разгадать, что в них таится. Эта женщина, холодная, замкнутая, настороженная, скрытная и неприступная, у которой немножко душевного тепла находилось только для музыки, возбуждала смутные подозрения. Люди старались наскрести крохи своей пропыленной житейской мудрости и обратить эту мудрость против супруги сенатора Буденброка. В тихом омуте черти водятся. Видали мы таких недотрог. Но так как им все-таки хотелось получше во всем этом разобраться, что-то разузнать, что-то себе уяснить, то с помощью своей жалкой фантазии они в конце концов пришли к выводу, что прекрасная Герда обманывает своего стареющего мужа. Они стали присматриваться и в скором времени сошлись на том, что Герда Буденброк в своих отношениях с лейтенантом фон Трота, мягко говоря, переходит границы дозволенного. Рене Мария фон Трота, уроженец Рейнской области, был подпоручиком одного из пехотных батальонов местного гарнизона. Красный воротник очень шел к его черным вьющимся волосам, высоко зачесанным над белым лбом. Несмотря на высокий рост и широкие плечи, в его внешности, а также в движениях, в манере говорить и молчать, не было ровно ничего военного. Он любил сидеть, засунув пальцы правой руки между пуговиц мундира и подперев щеку левой ладонью. В его поклонах не было и следа военной выправки. Он даже не щелкал каблуками, и мундир, облегавший его мускулистое тело, носил небрежно, как штатский костюм. Тоненькие, косо сбегающие к уголкам рта юношеские усики, которые нельзя было ни вытянуть щипцами, ни задорно закрутить кверху, тоже способствовали сугубо штатскому виду лейтенанта. Но самым примечательным в нем были глаза. Большие, необыкновенно блестящие и такие черные, что они казались глубокими сверкающими безднами. Эти глаза мечтательно и вдумчиво смотрели на людей и окружающий мир. В армию он, видимо, вступил против воли, или, во всяком случае, не чувствуя прямого призвания к военному делу, ибо, несмотря на свою физическую силу, нес службу нерадиво и не пользовался любовью своих товарищей, к интересам и развлечениям которых, обычным интересам и развлечениям молодых офицеров, недавно вернувшихся из победоносного похода, относился весьма равнодушно. В их среде лейтенант фон Трота слыл малоприятным и экстравагантным чудаком. Он предпочитал одинокие прогулки, не любил ни лошадей, ни охоты, ни карт, ни женщин и всей душой был предан музыке. Он играл на нескольких инструментах, и его высокая, чуждая военной выправке фигура, в которой, как и в его пылающих глазах, было что-то артистическое, примелькалась на всех концертах и оперных представлениях. В клуб и в казино он никогда не заглядывал. Лейтенант фон Трота заставил себя нанести визиты всем виднейшим семьям города, но от дальнейших посещений уклонился и бывал, собственно, только в доме Буденброков, даже слишком часто, как считали все, в том числе и сам сенатор. Никто не подозревал, что творится в душе Томаса Буденброка. Никто не должен был подозревать. И вот это-то, держать всех и вся в неведении о своей тоске, ненависти и бессилии, и было так мучительно трудно. Сенаторы уже начинали находить несколько смешным. Но, может быть, люди сумели бы подавить в себе это чувство, пожалели бы его, зная они, хоть в малой степени, как болезненно он боялся прослыть смешным, как давно уже чуял, что вот надвигается этот новый позор, раньше даже, чем у других, шевельнулась у него первая догадка. Даже суетность сенатора, над которой втихомолку подсмеивались его сограждане, в значительной мере возникла из этого страха. Он первый с тревогой подметил все растущее несоответствие между своим собственным видом и таинственной неувидаемостью Герды. И теперь, когда в его доме появился господин фон Трота, ему приходилось напрягать остаток сил, чтобы скрывать эту тревогу, более того, подавлять ее в себе. Ведь как только она будет замечена, его имя станут произносить с насмешливой улыбкой. Герда Буденброк и странный молодой офицер сблизились на почве музыки. Господин фон Трота одинаково хорошо играл на рояле, на скрипке, альте, виолончели и флейте, и сенатор нередко узнавал о предстоящем его приходе, потому что мимо окон конторы проходил денщик лейтенанта с футляром для виолончели и исчезал в глубине дома. И тогда Томас Буденброк, сидя за своим письменным столом, ждал, покуда не войдет в его дом друг его жены, и там, в большой гостиной над конторой, не оживут потоки звуков. Они пели, жаловались, и, словно воздевая молитвенно сложенные руки, в нечеловеческом ликовании уносились ввысь, и после безумных, дерзких, экстатических неистовств, перейдя в плач, в слабые всхлипы, растворялись в ночи и молчании. Нет, пусть уж лучше поют и брызжут эти валы, пусть стонут, плачут, вспениваясь, набегают друг на друга, принимая небывалые причудливые формы. Самое страшное, нестерпимо мучительное — это тишина, которая следует за бурей звуков и царит там, наверху в гостиной, долго-долго. Слишком глубокая, слишком безжизненная, она наполняет ужасом его сердце. Ни одна половица не скрипнет над его головой, никто даже стулом не двинет. Греховная, немая, сомнительная тишина. А Томас Буденброк все сидел и боялся, боялся так, что время от времени даже тихонько стонал. Что же страшило его? Опять люди видели, что к нему в дом вошел господин фон Трота, и он их глазами смотрел на все происходившее и видел то, что представлялось им. Себя самого, стареющего, износившегося, брезгливого, сидящему у окна внизу в конторе, в то время как наверху его красавица-жена музицирует со своим вздыхателем. И не только музицирует. Да именно так представляют они себе то, что происходит у него в доме, и он это знал. Но знал также, что слово «вздыхатель» собственно никак не подходит господину фон Трота. Ах, он был бы почти счастлив, имея он основание так именовать его, смотреть на него с презрением, как на заурядного вертопраха, который с обычной юношеской заносчивостью по-дилетантски занимается искусством и тем пленяет женские сердца. Он всеми силами пытался именно таким себе его представить. Единственно с этой целью пробуждал в себе инстинкты своих предков. Скептическое недоверие усидчивого и бережливого купца к легкомысленной, охочей до приключений, несолидной военной касте. Мысленно, да и не только мысленно, он всегда пренебрежительно именовал господина фон Трота лейтенантом, но при этом слишком ясно чувствовал, что таким именованием ни в малейшей мере не характеризует сущности этого молодого человека. Что же страшило Томаса Буденброка? Ничего. Ничего определенного. Ах, если бы он восставал против чего-то реального, простого, грубого. Он завидовал тем, которые так ясно и просто представляли себе то, что творится у него в доме. Но когда он сидел здесь, мучительно вслушиваясь и сжимая голову обеими руками, он слишком хорошо знал, что словами «измена» и «прелюбодеяние» не обозначить того певучего и бездонно тихого, что свершалось там наверху. Временами, глядя в окно на улицу, на прохожих или останавливая свой взор на юбилейном даре портретах предков, думая об истории своего торгового дома, он говорил себе, что это конец всему, что для полного распада только этого еще не доставало. Да, для довершения всего не доставало только, чтобы он стал посмешищем, а его семейная жизнь — предметом городских пересудов. но эта мысль оказывала на него действие почти благотворное. Так просто она укладывалась в слова, такой казалась ему осязаемой, здоровой, естественной по сравнению с раздумьем над той постыдной загадкой, той скандальной тайной там наверху. Он не выдерживал этой муки, отодвигал кресло, уходил из конторы и подымался наверх. Куда идти? В большую гостиную? Непринужденный немного свысока поздороваться с господином фон Трота, пригласить его к ужину и выслушать, как это бывало уже неоднократно, учтивый отказ? Ибо самое невыносимое было то, что лейтенант откровенно избегал его, почти всегда отклонял официальные приглашения, предпочитая им свободное с глазу на глаз общение с госпожой сенаторшей. Ждать? Ждать где-нибудь, ну хотя бы в курительной, покуда он уйдет, а потом пойти к Герде объясниться с ней, заставить ее говорить? Но Герду говорить не заставишь, с ней не объяснишься. Да и о чем? Брак их основан на взаимном понимании, взаимном уважении и доверии. Не стоит делать себя смешным еще и в ее глазах. Разыгрывать ревнивца значит подтверждать правоту сплетников, усиливать скандал, придавать его гласности. Испытывал ли он ревность? К кому? Из-за чего? Ах, да ни в какой степени. Ревность — сильное чувство. Оно толкает человека на действия, пусть неправильные, сумасбродные, но захватывающие его целиком, раскрепощающие его душу. А он испытывает только страх, мучительный страх в конец затравленного человека. Сенатор Буденброк проходит в гардеробную, чтобы смочить лоб одеколоном, и опять спускается вниз, полной решимости во что бы то ни стало нарушить тишину в большой гостиной. Но стоило ему взяться за черную с позолотой ручку белой двери, как разражалась бурная музыка. Он поворачивался, уходил, спускался по черной лестнице в нижний этаж, шел в сад через прихожую и каменные сени, возвращался, поглаживал медведя, поднявшегося на задние лапы, останавливался на нижней площадке возле аквариума с золотыми рыбками, нигде не находил покоя, прислушивался, подстерегал, подавленный стыдом и горем, гонимый страхом, равно перед тайным и перед открытым скандалом. Однажды, в такой вот час, когда сенатор, стоя на галерее, смотрел вниз в пролет лестницы, маленький Иоганн вышел из своей комнаты и по ступенькам балкона спустился в коридор, направляясь в комнату к Иде Юнгман. Он шел, постукивая по стене учебником, и уже совсем было собрался, опустив глаза и тихонько поздоровавшись, проскользнуть мимо отца, но тот остановил его. — Что поделываешь, Ганно? — Готовлю уроки, папа. Я к Иде хочу, чтобы она мне помогла. — Но как сегодня было в школе? Что вам задано? Ганно проглотил слюну и, не поднимая ресниц, быстро, явно стараясь говорить четко, уверенно и вразумительно, отвечал. «Нам задано, во-первых, из Непоты, потом переписать набело накладную, правила из французской грамматики, реки Северной Америки, выправить сочинение». Он замолчал, огорчившись, что не сказал «и» перед «выправить сочинение», и не понизил к концу фразы голос, ведь больше ему назвать было нечего. И весь ответ звучал как-то отрывочно и неопределенно. «Вот и все», — добавил он, стараясь закруглить предложение, но так и не поднимая глаз. Впрочем, отец, кажется, ничего не заметил. Он рассеянно держал в своих руках свободную руку Ганно и, явно не расслышав его ответа, бессознательно ощупывал нежные суставы детской кисти. И вдруг Ганно услышал то, что не стояло ни в какой связи с их разговором. Услышал тихий, срывающийся от страха, почти заклинающий голос, никогда не слышанный им, и все же голос отца. А лейтенант уже 2 часа у мамы, Ганно. И что же? При звуке этого голоса Ганно поднял золотисто-карие глаза и открытым, ясным, любящим взглядом, как никогда не смотрел раньше на отца, посмотрел на это лицо с покрасневшими веками, под светлыми бровями и бледными, немного одутловатыми щеками, которые как-то безжизненно прочерчивались узкими, вытянутыми в струнку усами. Бог весть, много ли он понял? Одно только можно сказать с уверенностью. И оба они это почувствовали. В секунду, когда взоры их встретились, между ними исчезла всякая отчужденность, холодность, всякая неловкость и взаимное непонимание. Настолько, что Томас Буденброк твердо знал теперь, не только в данное мгновение, но и всегда, когда речь будет идти не о бодрости, деловитости, а о страхе и боли, он может твердо полагаться на любовь и преданность сына.